Два человека долго ползли, цепляясь за неровности и трещины камней, стараясь не попасться на дороге вихревых столбов. Ураган упорно силился оторвать их от почвы, перевернуть и покатить. Один раз это ему удалось, но Эркнор ухватил катящегося Эона, навалился животом и уцепился руками в когтистых перчатках за край большого камня. Низа открыла люк своей башенки, и ползуны по очереди протиснулись в него. Здесь было тепло и тихо. Башенка стояла прочно, надежно укрепленная в мудром предвидении бурь. Рыжекудрая девушка-астронавигатор и хмурилась, и радовалась приходу товарищей. Низа честно призналась, что провести сутки наедине с бурей на чужой планете было бы неприятно. Эркноур сообщил на Тантру о благополучном переходе, и прожектор корабля погас. Теперь в первобытном мраке светился только слабенький огонек внутри башенки. Почва дрожала от порывов бури, ударов молний и шествия грозных смерчей. Низа сидела на вращающемся стуле, опершись спиной на реостат. Начальник и биолог уселись у ее ног на кольцевидный выступ основания башенки. Толстые в своих скафандрах, они занимали почти все место. «Предлагаю поспать», — негромко зазвучал в телефонах голос Эрга Ноора. «До черного рассвета еще верных 12 часов. Только тогда ураган стихнет и станет тепло». Его товарищи охотно согласились. Придавленные тройной тяжестью, скорчившиеся в скафандрах, стиснутых жесткими каркасами, в тесной башенке, сотрясаемой бурей, люди спали. Так велики приспособляемость человеческого организма и скрытые в нем силы сопротивления. Время от времени Низа просыпалась, передавала дежурному на Тантре успокоительные сведения и дремала снова. Ураган заметно ослабел, содрогания почвы прекратились. Теперь могло появиться ничто, или вернее нечто. Наблюдатели башенки приняли ПВ, пилюли внимания, чтобы взбодрить угнетенную нервную систему. «Мне не дает покоя чужой звездолет», — призналась Низа. «Мне так хочется узнать, кто они, откуда, как попали сюда».
«И мне тоже», — ответил Эркнор. «Давно уже по Великому кольцу передавались рассказы о железных звездах и их планетах-ловушках. Там, в более населенных частях галактики, где корабли летали уже давно и часто, есть планеты погибших звездолетов. Много старинных кораблей прилипало к этим планетам. Много потрясающих историй рассказывается о них. Теперь почти преданий, легенд о тяжком завоевании космоса. Может быть, на этой планете есть звездолеты еще более древних времен? Хотя в нашей редко населенной области встреча трех кораблей – явление совершенно исключительное. В окрестностях нашего Солнца до сих пор не было известно ни одной железной звезды. Мы открыли первую».
«Вы думаете предпринять исследование звездолета диска?» – спросил биолог.
«Обязательно. Как может простить себе ученый упущение такой возможности? Дисковые звездолеты в смежных с нами населенных областях неизвестны. Это какой-то дальний, может быть, странствовавший в галактике несколько тысячелетий после гибели экипажа или непоправимой порчи. Может быть, многие передачи по кольцу станут нам понятнее после получения тех материалов, которые мы доставим с этого корабля.
Странная форма у него. Дисковидная спираль. Ребра на его поверхности очень выпуклы.
Как только кончим перегрузку паруса, займемся чужаком. Сейчас пока нельзя оторвать ни одного человека.
Но мы обследовали парус за несколько часов.
Я рассматривал диск в стереотелескоп. Он заперт. Нигде не видно никакого отверстия. Проникнуть внутрь любого космического корабля, надежно защищенного от сил много более могучих, чем все земные стихии, очень трудно. Попробуйте пробиться в запертую Тантру сквозь ее броню из металла с перестроенной внутренней кристаллической структурой, сквозь верхнее борозонное покрытие. Эта задача похуже осады крепости. Еще труднее, когда корабль совершенно чужой, с незнакомыми принципами устройства, но мы попытаемся его разгадать». «А когда мы посмотрим найденное в парусе?» — спросила Низа.
«Там должны быть потрясающе интересные наблюдения тех прекрасных миров, о которых шла речь в сообщении».
Телефон донес добродушный смешок начальника. «Я, мечтавший с детства о Веге, больше всего сгораю от нетерпения. Но для этого у нас будет много времени на пути домой. Прежде всего, вырваться из этого мрака, со дна преисподней, как говорили в старину. Исследователи паруса не делали посадки, иначе мы нашли бы множество вещей с тех планет в коллекционных кладовых кораблях. Вспомните, мы обнаружили, несмотря на тщательный осмотр, только фильмы, измерения и записи съемок, пробы воздуха и баллоны с взрывной пылью».
Эркнорк умолк и прислушался.
Даже чуткие микрофоны не доносили ветрового шума. Буря стихла.
Снаружи, сквозь почву, слышался скрежещущий шорох, передававшийся стенкам башенки.
Начальник двинул рукой, и, понявшая его без слов Низа, выключила освещение.
Мрак, в нагретой инфракрасным излучением башенки, казался плотным, как черная жидкость, будто сооружение стояло на дне океана. Сквозь прозрачную твердь силикоборового колпака замелькали вспышки коричневых огоньков, отчетливо видимых людьми. Огоньки загорались, на секунду образуя маленькую звездочку с темно-красными или темно-зелеными лучами, гасли и опять появлялись. Звездочки вытягивались цепочками, которые изгибались, свивались в кольца и восьмерки, беззвучно скользили по гладкой, твердой, как алмаз, поверхности колпака. Люди в башенке ощутили странную резь в глазах. Острую, мгновенную боль вдоль крупных нервов тела, точно короткие лучи коричневых звездочек, иглами втыкались в нервные стволы.
«Низа», — прошептал Эркнор, — «передвиньте регулятор на полный накал и сразу включите свет».